Несмотря на все старания, Ломов на работу все-таки опоздал. Едва он уселся за свой стол и включил компьютер, как позвонила секретарша и сообщила, что его срочно хочет видеть Маргарита Николаевна. На душе сразу сделалось гадко и холодно. Артур честно пытался вслед за Чеховым выдавливать из себя по каплям раба, но получалось как-то не очень. Он мог сколько угодно убеждать себя, что самое худшее, что может сделать с ним эта женщина, это уволить. Только и всего. Но ведь у него есть руки, ноги и голова на плечах. Он не умрет с голоду. Но стоило ему оказаться в директорском кабинете, как все логические доводы моментально испарялись, и оставался только один животный, необъяснимый, иррациональный страх. Этот мерзкий визгливый голос вытаскивал из глубин его подсознания такое, о существовании чего он даже не подозревал. Он буквально физически ощущал, как начинает уменьшаться в размерах. Вот и сейчас, стоя перед огромным директорским столом, словно провинившийся школьник, он не мог отделаться от ощущения собственного ничтожества. «Мало того, что вы не в состоянии написать элементарный отчет», — гремел у него в ушах голос Маргариты Николаевны, — «так вы еще и опаздываете? Вам что, не нравится ваша работа? Или вы хотите, чтобы вас сократили?» Ломов вдруг представил, что его и в самом деле сократили, и в ту же секунду увидел, как все предметы в директорском кабинете, включая хозяйку, стали стремительно расти. Он не сразу догадался, что на самом деле никто и ничего не растет. Это он сам уменьшается в размере. «Артур Валентинович, что вы делаете?» — заметила, наконец, странные метаморфозы подчиненного директриса. «Немедленно прекратите! Я вам приказываю!» Но Ломов уже не был в состоянии что-либо прекратить. Вот уже и на край директорского стола он смотрит снизу вверх, а через пару секунд он понял, что рост его не превышает высоту женской туфли.
«Крыса!»
— завизжала вдруг Маргарита Николаевна и с неожиданной резвостью запрыгнула на стол.
«Вера, скорее сюда!»
Просвистев в нескольких сантиметрах от его виска, массивная хрустальная пепельница с глухим стуком ударилась о ковер, и Артур понял, что любое промедление может стоить ему жизни. Со всех ног он бросился под шкаф, а вслед ему полетел мобильный телефон и несколько нецензурных слов. «Где крыса, Маргарита Николаевна?» — спросила прибежавшая на крик секретарша.
«Она спряталась под шкаф! Зовите скорее охранника! Шкаф надо срочно отодвинуть, пока она не убежала!»
Поняв, что здесь ему не спастись, Артур стал искать выход и скоро обнаружил щель между плинтусом и стеной. С трудом протиснувшись в узкое отверстие, он оказался в простенке между капитальной стеной и гипсокартонными панелями, которыми был обшит кабинет. Только теперь он почувствовал себя в относительной безопасности и попытался проанализировать ситуацию. Во-первых, он понял, что не только сократился в размере, но, что еще неприятнее, превратился в крысу. Ему никогда не нравились крысы. Это следовало не только из вопли директрисы. Она еще не так могла обозвать своего подчиненного. Но главным образом из длинного голого хвоста, волочившегося вслед за ним. И только тут Артур вспомнил вчерашнее посещение пивной и ханыжного типа, назвавшегося Богом. Надо сказать, что вчера он отнесся к своему случайному собутыльнику довольно легкомысленно. Но теперь, под давлением обстоятельств, вынужден был признать, что самозванец далеко не так прост, как это показалось ему на первый взгляд. Конечно, он никакой не бог, это ясно. Но кто? Додумывать эту мысль почему-то не хотелось. Между тем пришел охранник, отодвинули шкаф. Долго и безуспешно искали Артура, но нашли только щель в стене.
«Она, наверное, в эту дыру залезла», — сказал охранник. «Теперь ее оттуда не выкуришь. Не ломать же стену».
Потом приходил завхоз и еще какие-то люди. Шумели, двигали мебель. Эта суета утомила Ломова, и он задремал. А когда проснулся, стояла мертвая тишина. Очевидно, рабочий день уже закончился, и все разошлись по домам. Есть хотелось ужасно. Впрочем, неудивительно, ведь он ничего не ел со вчерашнего дня. И тут его ноздри уловили восхитительный запах. Он шел из кабинета директора, просачивался сквозь щели в стене, проникал в мозг и вызывал мучительное слюноотделение. Преодолев страх, Ломов осторожно вылез из укрытия и, принюхиваясь, двинулся в направлении источника соблазнительного аромата. Очень скоро он понял, что запах доносится из ящика стола. По проводам, идущим к монитору, он ловко забрался на стол, Но ящик оказался закрыт. И слабым крысиным лапам Артура было просто не под силу его выдвинуть. К счастью, на столе нашелся карандаш. Он просунул его в щель и, действуя им как рычагом, довольно быстро открыл ящик. К своему разочарованию он обнаружил там всего лишь перетянутую резинкой толстую пачку 5000-х купюр. Самозванец не обманул. Теперь деньги Ломова ничуть не интересовали. С досады он даже нагадил на них. Но от этого голод только усилился. «Дернул же меня, черт, просить у этого придурка миллион долларов», — подумал он, прислушиваясь к голодным спазмам в желудке. «И все-таки, откуда этот запах? Не могут же деньги так восхитительно пахнуть?» Он перерыл весь ящик, забитый какими-то дурацкими бумагами, и, наконец, нашел в самом углу под каким-то контрактом маленький заплесневелый кусочек сыра. Ну да, конечно, это был сыр, только он мог издавать столь притягательный аромат. Артур сгрыз его за пару секунд и, конечно, ни капли не наелся. Не удержавшись, он даже стал грызть договор, пропитавшийся сырным запахом. «Ты что, контрактами питаешься? Смотри, язву заработаешь!» — услышал Артур у себя за спиной ехидный голос и обернулся. На краешке стола сидела небольшая, но довольно симпатичная белая крыса. «Привет, меня Лариса зовут», — представилась крыса. «А ты Артур из отдела продаж?»
«Точно. А ты откуда меня знаешь?»
«Да я раньше работала в отделе логистики. Меня уволили полгода назад».
«Лариса из логистики! Я тебя помню!» — обрадовался Артур. «Такая симпатичная блондинка. Ты еще всегда носила очень короткие юбки. Наши мужики просто шеи себе сворачивали, когда ты шла по коридору. За это меня и уволили».
«Постой, ты что, тоже, как я, раньше была человеком?»
«Все крысы когда-то были людьми», — философски заметила Лариса. «Но страх превращает человека в животное».
«Что за бред?» — скептически возразил Артур.
«Никакой не бред. Британские ученые проводили исследования и пришли к выводу, что за последние 40 лет коэффициент интеллекта у крыс вырос на 10 пунктов. Причем одновременно у всех крыс, живущих в разных уголках земного шара».
«И что? Крысы живут рядом с людьми и учатся у них разным хитрым штукам».
«Допустим. А ты знаешь, сколько людей каждый год в нашей стране исчезает бесследно? 80 тысяч. Вышел человек в ближайший магазин за хлебом и не вернулся».
«По-твоему, все они превращаются в крыс?»
«Может, и не все, но многие. Мы же с тобой превратились». Против такого аргумента сложно было что-либо возразить, и Артур промолчал. «Ой, да что это я тебе зубы заговариваю?» — спохватилась Лариса. «Ты же, наверное, голодный? Идем, я тут от новогоднего банкета кое-что припасла». Лариса привела Артура в свою нору, где их ждал роскошный ужин. Тут были и недоеденные бутерброды с бужениной, и копченой колбасой, и рыбные ассорти, и, конечно, сыр. Много сыра. Утолив голод, Артур повнимательнее пригляделся к Ларисе и вдруг понял, что она ему нравится. И даже ее длинный голый хвост теперь не вызывал отвращения, а скорее казался пикантным. А какой дивный запах исходил от ее небольшого, но такого ловкого тельца. Не в силах противостоять зову плоти, он подошел к ней сзади и положил лапки на плечи. «Дорогой, сколько ты хочешь, чтобы у нас было крысят? 10 или 15?» — спросила Лариса несколько минут спустя, уютно устраиваясь на плече Ломова.
«Что? Каких еще крысят?» — не понял Артур.
«Ну как же? Мы ведь с тобой не предохранялись? А я очень плодовитая. В прошлый помет я принесла 12 крысят».
«О боже!» — простонал Ломов. «А нельзя сделать как-нибудь так, чтобы... Ну, ты понимаешь?»
«Ты что, не хочешь, чтобы у нас были крысятки?»
«Нет, ты меня неправильно поняла. Дело не в этом. Просто это все как-то неожиданно».
«Что неожиданно? Если ты не хочешь крысят, так и скажи».
«Дело не в том, что я не хочу крысят. Понимаешь, с тобой это случилось давно. И за полгода ты уже, наверное, превратилась в настоящую крысу. Чувствуешь, как крыса, и думаешь, как крыса. А я еще сегодня утром был человеком».
«Ты был офисным планктоном», — напомнила Лариса.
«Ну ладно, пусть так. Но я ходил на двух ногах, носил синий костюм, галстук в полоску и пил пиво Гёссер».
«Пиво можно достать на помойке», — подсказала Лариса. «Туда иногда выкидывают недопитые бутылки».
«Я не хочу пива с помойки, черт подери!» — разозлился Артур. «И я не хочу быть крысой! С какой стати я должен быть крысой? За что, господи? Вокруг столько настоящих подонков! Воры, грабители, убийцы, насильники, растлители малолетних! Ну почему я?»
«Видно, такая у нас с тобой карма», — грустно вздохнула Лариса. «Не бери в голову. Давай лучше спи. А завтра мы пойдем на помойку и найдем тебе пиво Гёссер».
Ломов уснул, и ему приснился дивный сон. В этом сне он опять был человеком. Он лежал в небольшой светлой комнате, на чистой простыне, укрытой до подбородка полосатым шерстяным одеялом. В окно светило ласковое весеннее солнышко, а на душе было легко и спокойно. Он подумал, что, наверное, надо бы встать, умыться, и уже откинул одеяло, но в этот момент за дверью послышались голоса, шум. Артур вернул одеяло на место и сделал вид, что спит. В комнату вошли люди. Сквозь прищуренные веки Ломов мог видеть только ноги и полы белых халатов. «А вот, Семен Аркадьевич, обратите внимание, очень интересный случай», — проговорил первый довольно приятный мужской голос. «Больной Ломов вчера поступил. Гипоманиакальное возбуждение в острой форме, убежден, что является крысой. Когда приехала бригада, метался по кабинету директора, кусался, царапался, пытался спрятаться под шкаф. Едва удалось успокоить. Ему ввели 4 кубика аминозина. Когда он проснется, то некоторое время будет адекватно воспринимать окружающую действительность, но через несколько часов действие препарата закончится». «Очень хорошо», — ответил второй голос. «Аминозин продолжайте, добавьте еще феназепам и электросудорожную терапию. Кто у нас следующий?» «Маклаков, делириум тременс, поступил 3 дня назад». Голоса стали меркнуть, сон постепенно растаял, и Ломов обнаружил себя вновь лежащим в крысиной норе. Рядом сидела белая крыса и как-то странно, с нежностью, смотрела на него. «Лариса, ты?» — спросил он, разглядывая животное. «Ну да, Лариса. Кто же еще?» «Знаешь, Лариса, мне тут такой странный сон приснился». Не сдержавшись, Ломов зевнул. «Как будто я опять стал человеком. Лежу в чистой светлой комнате, приходят какие-то люди в белых халатах, что-то говорят. Вроде как я заболел, лежу в больнице, и они меня лечат». «Мне тоже первое время снилось нечто подобное, но потом все прошло», — успокоила его Лариса. «И у тебя тоже пройдет». «Да я не хочу, чтобы проходило. Наоборот. Пойми, я не хочу быть крысой, спать в этой вонючей норе, питаться отбросами. Я хочу быть человеком». «К сожалению, это улица с односторонним движением».
«В каком смысле?»
«Я спрашивала у других крыс. Еще не было такого случая, чтобы крыса стала человеком».
«И что? Нет никакой надежды?»
«Если честно, ни малейшей». «Ладно, хватит болтать. Идем завтракать на помойку. А то вчера мы все запасы подъели».
«Я не пойду», — ответил Артур и лег, положив голову на передние лапы.
«Хорошо, лежи. Тогда я принесу тебе чего-нибудь вкусненького. Хочешь протухшие селедочные кишки?»
«Нет».
«Тогда чего тебе принести?»
«Я ничего не хочу».
«Так нельзя, Артурчик. Если ты не будешь есть, то заболеешь и скоро умрешь».
«Вот и хорошо. Все лучше, чем такая жизнь».
«Ты знаешь, Артур, раньше я тоже так думала, но потом поняла одну очень простую вещь. Раз мы, маргиналы, существуем...»
«Маргиналы?» — переспросил он.
«Ну да, крысы, тараканы, сверчки и другие. Так вот, раз мы, маргиналы, существуем, значит, это кому-то нужно?»
«Кому? Офисному планктону? Чтобы они смотрели на нас и радовались, что это не им приходится рыться в помойке в поисках протухших селедочных кишок?»
«Ну да, хотя бы. И еще, чтобы не забывали, что в любой момент они сами могут оказаться на нашем месте».
«Я не хочу быть пугалом для этих одноклеточных».
«А чего ты хочешь?»
«Не знаю. Я жить не хочу, вот что».
«Надо быть осторожнее с желаниями», — предупредила Лариса. «Они имеют свойство сбываться».
«Ну и пусть. Я хочу умереть. И чем скорее, тем лучше».
«Дурное дело нехитрое. Есть 1000 способов. Можно нарочно залезть в мышеловку. Или, к примеру, выйти вечером во двор и крикнуть: «Коты-пидорасы!»
Пидор!